6. Я говорил, что держался подальше от фонарщика в те часы, когда там мог оказаться Фрэнк Даннинг, потому что уже собрал всю необходимую мне информацию. Это, безусловно, правда, но не вся. Я хочу до конца все прояснить. Если этого не сделать, вы никогда не поймете, почему я так вел себя в Техасе. Представьте себе, что вы входите в комнату и видите на столе многоэтажный, сложной конструкции карточный домик. От вас требуется его сломать. Если бы этим все и ограничивалось, задача не из сложных, правда? Удар ногой или мощный выдох, вроде того, каким задувают свечки на торте в день рождения. И все дела. Но есть одно условие. Карточный домик нужно сломать в определенный момент времени. До этого он должен стоять. Я знал, чем собирается заняться Даннинг во второй половине воскресенья, 5 октября 1958 года, и стремился, чтобы мои действия никоим образом не повлияли на его планы, не изменили их ни на йоту. Как знать, вдруг, встретившись со мной взглядом в фонарщике, он решил бы посвятить воскресенье другим делам. Вы можете фыркнуть и упрекнуть меня в чрезмерной осторожности. Вы можете сказать, что такая мелочь не в состоянии изменить ход событий. Но прошлое хрупко, как крыло бабочки. Или карточный домик. Я вернулся в Дерри, чтобы разрушить карточный домик Фрэнка Даннинга, но до самого последнего момента мне приходилось его оберегать. Семь. Я пожелал Чезу Фрати спокойной ночи и вернулся в свою квартиру. Бутылка каопиктата уже стояла в аптечном шкафчике в ванной, а сувенирная подушка с вышитой золотой нитью водонапорной башней лежала на кухонном столике. Я достал нож из ящика для столовых приборов, осторожно, по диагонали, разрезал подушку и засунул в нее револьвер, глубоко, в набивку. Я не знал, удастся ли мне заснуть, однако заснул, и крепко. «Делай все, что в твоих силах, а остальное предоставь Богу». Одно из множества изречений, которые Кристи приносила с собраний АА. Я не знаю, есть ли Бог. Для Джейка Эппинга присяжные еще принимают решение. Но, ложась спать в тот вечер, я имел полное право честно и откровенно заявить. Я сделал все, что в моих силах. Оставалось только надеяться, что содеянного мной хватит для получения необходимого результата. Восемь. На этот раз обошлось без желудочного гриппа. На этот раз я проснулся на рассвете с парализующей головной болью, какой не испытывал никогда в жизни. Должно быть, с мигренью. Точно сказать я не мог, потому что еще с ней не сталкивался. Даже от тусклого света в голове все гудело, а глаза слезились. Я поднялся, боль только усилилась. Надел дешевые солнцезащитные очки, которые купил, отправляясь с севера в Дерри. Принял 5 таблеток аспирина. Их хватило, чтобы одеться и влезть в пальто. Я понимал, что оно мне не помешает. Утро выдалось холодным и серым, с минуты на минуту мог пойти дождь. В определенном смысле такая погода играла мне на руку. Боюсь, при солнечном свете я бы не выжил. Я решил не бриться, хотя на подбородке и щеках вылезла щетина. Если бы встал под яркий свет, удвоенная сила, спасибо зеркалу, мои мозги расплавились бы. Я не мог представить, как пережить этот день, и не стал даже пытаться. «Шаг за шагом», — говорил я себе, медленно спускаясь по лестнице. Одной рукой я держался за перила, во второй нес сувенирную подушку, скорее всего, напоминая при этом Кристофера Робина, переростка с плюшевым медвежонком. «Шаг за шаг...» Стойка перил с треском переломилась. Меня бросило вперед, в голове загрохотало, руки взметнулись в воздух. Я выронил подушку с револьвером внутри, царапнул рукой по стене. В последнее мгновение, прежде чем я покатился кубарем вниз ко всем вытекающим последствиям в виде сломанных костей, мои пальцы ухватились за старомодное бра, прикрученное к стене шурупами. Я вырвал их из штукатурки, но электрические провода оказались достаточно прочными, и я сумел удержаться на ногах. Сел на ступеньку, уткнувшись раскалывающейся головой в колени. Боль пульсировала синхронно с громовыми ударами сердца. Слезящиеся глаза не умещались в глазницах. Я мог бы сказать, что мне хотелось уползти обратно в квартиру и на все плюнуть. Но это ложь. Если по правде, мне хотелось умереть прямо там, на лестнице, и покончить с миром. Неужели есть люди, которые мучаются такой головной болью не единожды, а часто? Если так, да поможет им Бог. Только одно могло заставить меня подняться, и я вынудил визжащий от боли мозг не только подумать об этом, но и увидеть внезапно исчезающее лицо ползущего ко мне Тагги Даннинга, его взлетающие в воздух волосы и мозги. «Все хорошо», — пробормотал я. «Все хорошо, да, все хорошо». Я поднял сувенирную подушку и, пошатываясь, добрался до нижней ступени. Вышел в сумрачный день, который казался мне невыносимо ярким, как полдень в Сахаре. Полез за ключами. Не нашел их. Зато нащупал здоровенную дыру в правом переднем кармане. Прошлым вечером никакой дыры не было. Я мог в этом поклясться. Маленькими шажками я развернулся. Ключи лежали на крыльце среди россыпи мелочи. Я наклонился. Почувствовал, как свинцовый шар в голове покатился ко лбу. Поднял ключи и направился к санлайнеру. Когда повернул ключ зажигания, мой ранее надежный Форд отказался заводиться. Щелкнул соленоид, и все. Этого я, в принципе, ожидал. Не приготовился к другому. Мне вновь предстояло подниматься наверх. Никогда в жизни я так страстно не мечтал о своем мобильнике. Будь он у меня, я смог бы позвонить, сидя за рулем, а потом, закрыв глаза, спокойно дожидаться прихода Рэнди Бейкера. Но каким-то образом мне удалось подняться мимо сломанных перил и выдернутого из стены бра, повисшего на проводах, будто голова на сломанной шее. Трубку в мастерской никто не снял. Слишком рано, особенно для воскресенья. Поэтому я позвонил Рэнди Бейкеру домой. «Конечно, он умер», — подумал я. «Ночью его сразил инфаркт. Его убило упрямое прошлое, взяв в сообщники Джейка Эппинга». «Мой механик не умер», — ответил сонным голосом после второго гудка. А когда я сказал, что мой автомобиль не заводится, задал логичный вопрос. «Откуда вы знали об этом вчера?» «У меня сильно развита интуиция», — ответил я. «Приезжайте как можно быстрее, хорошо? Если сможете его завести, еще одна двадцатка будет вашей».